Дети Рамп.
Ну что, еще раз добрый день. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем нашу творческую встречу с представителями литовской культуры. Накануне больших гастролей Вильнюсского театра у нас сегодня в гостях Регимантас Адамайтис, народный артист Советского Союза. Добрый день, Регимантас, здравствуйте.
Добрый день.
Римас Туминас, главный режиссер Литовского национального театра драмы. Добрый день, Римас, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, Римаса Туминаса, я тоже думаю, стоит представить отдельно, поскольку его театральная публика московская очень хорошо знает, потому что два спектакля Римаса идут в Москве. Это на сцене театра Вахтангова «Ревизор» и на сцене «Современника» играем Шиллера по Марии Стюарт. Ну, Адамайтис, я думаю, в особом представлении не нуждается. Я уже сегодня говорила, что Регимантас Адамайтис — это наше все. Поскольку в ту пору, когда Регимантас был звездой советского кинематографа, мы не знали, никто нам не показывал ни Роберта Де Ниро, никто нам не показывал ни Майкла Дугласа, никого мы не знали. У нас был Адамайтис. Нам этого хватало, он нам весь мировой кинематограф заменял. Я думаю, что вы не будете с этим спорить. Но, впрочем, вы не один были, Регимантас. Рядом с вами был Донатас Банионис, да, Йозас Будрайтис, боже мой, Томкус, замечательный совершенно литовский актер, которого мы помним и любим, Масюлис. Я могу через запятую очень много-много перечислять актеров, которых мы знали как наших любимых артистов. Но повод замечательный, еще раз повторю, гастроли большие начинаются в понедельник 24 июля в Москве на сцене театра имени Маяковского. Театр Римаса Туминаса привозит 5 спектаклей, 5 названий. Можно сразу их назвать, Римас, давайте вы тогда скажите сразу.
Да, 24-го да? Это Лермонтов, «Маскарад». С этого начинаем мы, открываем свои гастроли. Пройдут 2 дня, и 25-го, я думаю, что хотя и 7 лет это был спектакль тому назад на фестивале, но я думаю, что он привлечет внимание, и тем более, что мы сами его с удовольствием играем по сей день в Литве и никак не можем его попрощаться с ним, хотя уже и пора, может быть, но думаю, что после московских гастролей мы его с ним попрощаемся и остановим, через 5 лет возобновим уже с другим поколением. Угу. Но Адамайтиса и попросим остаться, так что 5 лет ему приказано ждать и Казарина, он сможет прекрасно через 5 лет сыграть. Потом следующий – это «Вишневый сад». Это один из первых, наверное, первый официальный спектакль наш, которым открылся официально театр. Театру 15 лет ровно, и который тоже играем, и объездили вот с этими спектаклями мы, наверное, очень много, весь мир. Но «Вишневый сад» как-то не попадал в Москву, вот благодаря этим гастролям, и мы привозим, показываем его. Это такой, ну, наш, как бы, духовный и наше такое кредо, наш флаг, этот спектакль, который нас объединил, который нас держит, и от которого исходят все другие спектакли. И я думаю, что это будет интересно. Потом это премьера в Москве, и у нас также состоялась недавно, это «В ожидании Годо». Это другой стилистический немножко спектакль. Ну и 28-го «Мадагаскар», это литовская такая притча, как я называю. Мы с молодым драматургом предложили я историю, которую нашел и в 90-м году. Вот прошло чуть ли не 10 лет, пока мы решились это написать. И последние «Три сестры» — это спектакль, который был посвящен открытию нашего театра. В ноябре прошлого года мы 3 сестрами открылись свое здание, свой театр.
Но вот вы уже поняли, дорогие наши слушатели, что большую часть репертуара все-таки составляет русская классика. Да? Это Лермонтов, это Чехов. И, конечно же, всегда очень интересно посмотреть наших любимых авторов в исполнении совсем другого театра, не русского, не российского. Хотя уж сколько видели мы, перевидели садов, сестер, боже мой, а уж Чаек, Чайку не собираетесь?
Собираюсь, но...
Давайте Чайку.
Где? Может, в Москве, знаю. Но собираюсь, потому что я думаю, что я бы его ставил и повторял, и ставил. Это как песня Чехов, как какая-то народная песня, угу, которую хочется, весь сопровождает всю жизнь тебя эта песня, мелодия, и она никак не может ни устареть, ни измениться, она вечная, она прекрасна, хороша, как-то какая-то своя. Мне кажется, часто кажется, что он, Чехов, был литовцем, и как-то он про нас писал.
Я вот когда вначале перечисляла замечательных актеров литовских, которых помнят многие поколения в нашей стране, то, наверное, стоит сказать и о театральной Литве, которая сегодня практически оккупировала, извините, может быть, слово, которое вы не очень любите, но, тем не менее, такая экспансия существует на сегодняшний день в русском, в российском театре, поскольку режиссеры самые модные, самые востребованные сегодня театральные режиссеры в Москве и, кстати, и в Петербурге, это как раз литовцы, которые учились либо у себя в Вильнюсской консерватории, либо заканчивали курсы здесь у великих наших мастеров, у Петра Наумовича Фоменко, там еще многих. Это Карбаускис, это Крашуновас, это Туминас, да, это, ну, Некрошус к нам иногда привозит, и вот недавно показал, сравнительно недавно, свой спектакль с русскими актерами. Вот все-таки как...
Это Гинкас, Кама.
Кама Гинкас. Ну, Кама Гинкас. Он давно
обрусевший. Мы считаем своим, как я Даму Мицкевича своим считаем, и начало набирал, и Виктюк у нас много, но начало, это было интересно, его работа. И в русской драме, в Вильнюсе он многое время работал.
Виктюк вообще, он вообще из Львова. Не надо.
Да,
мы
понятно,
все знаем, мы все
отсюда. Но Львов тоже был литовским городом когда-то.
Хочу спросить у Регимонтаса, каким образом он вообще попал в такие вот авангардные режиссерские руки? А перед этим хочу процитировать фрагмент из интервью, которое я нашла в интернете, что говорит Адамайтис про, в том числе и про Римаса Туминаса. Значит, ставит много интересных режиссерских спектаклей, говорит Адамайтис. Это Некрошус, Туминас и Коршуновас. Их спектакли получают призы на престижных международных фестивалях, имеют положительную критику, всегда собирают аншлаги. Может быть, это и новаторски, смело, но лично мне, да простят меня досточтимые, не нравится. Я консерватор, я исповедовал другую веру, Станиславского, поэтому меня как зрителя на сцене интересует живой актер, а не режиссер, который демонстрирует свои отчаянные фокусы, заставляя артистов прыгать выше головы. Это все вы сказали. Вы так слушаете?
Да,
это я вас
это
цитирую.
Я говорю. Нет, про Римаса я такого не мог бы сказать, потому что я считаю той же веры, той же самой веры. Только вера тоже не такая застывшая вещь, которая не меняется со временем. А вот в театре Римаса он... По-моему, он впитал в себя все самое лучшее, что было в нашем реалистическом, психологическом театре. Он продолжается, продвигается дальше. Дальше. Так что Римас меня очень импонирует, его режиссерское, так сказать, режиссерский почерк его. И, наверное, не случайно я как-то потянулся, хотя я все время работал в национальном драмтеатре Вильнюса. Между прочим, Римас там руководил перед тем, как уйти в малый театр. Вот. Но вот в последнее время как-то вот, не знаю, мне это кажется очень, очень естественным, что я потянулся именно в сторону его театра, хотя только последние вот годы, вот какие-то более такие, ну, большие роли, что ли, попадаются мне здесь в его театре, а так даже «Маскараде» у меня, моя миссия, моя роль там очень незначительна.
Это называется, да. В кино это называется камео, по-моему, такой есть термин, когда звезда знаю, играет, когда звезда играет маленькую небольшую роль.
Нет, Балермотова там она довольно большая, но Римас очень тщательно, по-моему, делает отбор. Это он не коверкает автора, не изменяет его, не натаскивает на свой, значит, на свою мерку, но он очень тщательно отбирает материал. И вот в версии Туминаса роль Казарина стала еще по объему меньше, потому что там все какие-то посторонние, ненужные, на его взгляд, вещи были оставлены за бортом.
Если немножечко поговорить о том, как сегодня литовская культура себя чувствует, скажите мне, пожалуйста, Регимантас, а каков статус драматического актера в Литве? Именно статус.
Не знаю.
Ну, как вы на себя
чувствуете?
Вы звезда? Вы вообще вас...
Нет, как? У нас уже нет ни народных, ни звезд, ничего. Есть просто актеры.
То есть вы получаете зарплату или что у вас там? Или у вас уже пенсия?
Я пенсию получаю, никаких зарплат.
Но за спектакль, но Томинас, да. Платит вам деньги?
Да, платит за спектакль, правильно. Правильно, платит.
Ну, и как можно жить на пенсию актерскую?
Нет. Если... Еще не работать так на пенсию. Нет, можно, конечно, можно, но трудно. Приходится еще вот работать, хотя я думал, что вот уйду на пенсию, буду лежать на печке и смотреть телевизор. Не получается никак, никак не получается.
А где можно заработать сегодня актеру, кроме как вот в театре или существует в телевидении, существует как источник заработка? Да.
Многие актеры бросаются в так называемый шоу-бизнес, всякие программы телевизионные, там всякие шоу. Но то ли наши взгляды уже такие консервативные, что мы как-то немножко сторонимся этих шоу. Для нас лучше, хоть и маленькая роль, но в театре, чем на телевидении, там большие деньги и какие-то всякие шоу.
Угу.
Так что...
А кино?
Кино тоже почти уже для меня уже почти не существует, никто не приглашает, я уже... Выпал из обоймы, как говорят. Герои уже, я, те, которые герои я играл, я не могу уже, возраст не тот. Не тот возраст, но иногда еще, но редко.
А кино существует как индустрия в Литве или с трудом?
Это отдельный вопрос, трудно, надо тут очень долго или вообще ничего не говорить, потому что такого постоянного какого-то производства, которое было раньше, по 3-4, 5 даже иногда картин в год, такого уже нет. Нет, и все картины, которые делаются, это более какие-то... Ну, не то, что случайные, но вот деньги, во всяком случае, там, если удается набрать определенную сумму для начала, начинают снимать картину, а потом уже смотрят, как дальше продвигаться. Но это уже нет никакого ни системы, ни какого-то плана определенного в этом.
Но вообще для меня это загадка, потому что, опять же, вспоминая годы советской власти, ведь существовало такое понятие, как литовский кинематограф. Оно было.
Да, да,
мы
да.
не говорили, что это, извините за выражение, прибалтийское кино. Нет. Мы знали, что есть литовский кинематограф. Ну, конечно, это знамя Жалакевичус, прежде всего, как лидер державы.
Да.
Но, тем не менее, мы понимали, что это есть. А сегодня, казалось бы, когда существует отдельное государство, да, со своей культурой, со своей историей, Для меня странно, что никто этим не занимается.
Ну да, может быть, вам трудно это понять, но для меня это естественно, что республика небольшая, государство небольшое, количество зрителей очень небольшое. Чтобы окупилась картина, это вообще бред. Это никогда не произойдет. Не знаю, какую картину надо сделать дешевую, такую интересную, чтобы она окупалась в Литве, а чтобы сделать картину, которая вышла бы за пределами, пошла в другие государства, ну, вероятность небольшая, столько картин делается сейчас по всему миру. Так что я вижу возможности выжить литовскому кинематографу только в копродукциях с другими государствами. С другими.
Mm-hmm.
Вот. А одним это, конечно... очень трудно. Mm-hmm. Дорого стоит картина, дорого, очень.
Вот вы говорите, что вы консервативный, что вы уже из другого времени. А когда вы почувствовали, что уже ваше время говорит спасибо, дорогие товарищи, на этом я с вами прощаюсь.
Нет,
а дальше время совсем других звезд, других кумиров.
Я так не говорю, я еще до сих пор все
так вы говорите,
продолжаю.
Что я уже не в стариках, я уже на пенсии.
Ну, ее реальность такова, надо смотреть правде глаза, вот, но я не говорю, что я уже, нет, я стараюсь еще сколько могу, еще немножко интересно, не так, скажем, как было раньше, в молодости, театр уже тоже немножко, я к театру немножко остываю понемножку, это...
Ну, я Вера, если разрешите, немножко разрушу этот его минорный такой... тонацию и скажу, что вот последние 3 года очень активность регимента в театральной жизни, активность повысилась, или как сказать, интерес и к нему, и его же. И вот 2 года тому назад, когда вам пришлось, регимента, отказаться, то есть выбор был либо сниматься, уезжать, либо готовиться к открытию, то есть одну из главных ролей, то есть главную роль отца играет в пьесе Бордона «Последние месяцы», и вот он сделал выбор театра, угу. И это меня так и поразило, и какой-то такой хороший настрой на открытие театра, и все актеры это знали, и как-то все это стало важным, значительным, и как личность, и как человека выбор это для нас очень много стоило. И теперь даже и в национальном репетируете, и опять же в малом театре у нас, и даже приходится брать дублера, потому что премьеры совпадают, вы в 2 театрах, 2 роли, так что регимент даже не собирается. Да, настроения всегда такие, уйти, надо уходить всегда.
А почему такие настроения? Они от чего-то возникают?
Возникают от потери, может быть, теряем мы, слабеем, и говорить, что литовский театр мы поддерживаем как бы с улыбкой, это такую, как бы, нет, не легенду, а такую, но чувствуем, что нам надо уже меняться, надо и другой язык, на другом языке говорить, и Регимонтас вот наблюдателен, он очень впитывает, присматривается, и как же они, на каком же они это языке разговаривают, но я сказал, один язык, если есть человеческого какого-то открытия, поиск человека, судьбы, значит, и язык объединяет, и вот здесь мы объединены в этих поисках, и Регимонтас еще рано ему...
на
еще
покой.
Очень рано на покой, да. Хотя покой всегда душа требует
буду
покоя.
Стараться.
Да, да, да. Так что, Рик Мандас, у нас договоры есть подписаны, и, пожалуйста, их и выполнять.
Но еще никуда на 5 лет
вперед.
Вообще удивительно, когда вот мы говорили о том, какие спектакли привозит Вильнюсский театр сюда на гастроли, называем там Чехова и, среди прочих, Чехова и Лермонтова, и учитывая такой бесконечный интерес, как мне кажется, вот на наших зрителей, наших театральных людей к литовскому театру, который действительно существует, и дай бог ему долгой жизни, все равно мне какое-то ощущение какого-то абсурда, когда ты начинаешь разбираться, что происходит в нашей политической жизни. Ведь обратите внимание, что эти разводки, говоря современным русским языком, они, по сути, не имеют никакого отношения к тому, что происходит, допустим, вот в мире искусства. Будь то музыка, будь то театр, будь то, кстати, и живопись тоже. Я знаю, что здесь большой тоже обмен происходит между нашими странами. Вот как вы думаете, почему мы как бы мы этого не замечаем? Ведь вы приехали, я понимаю прекрасно, что вы о политике говорить не хотите. Вы приехали радовать театральную публику своей творческой работой. Но это же существует. Потому что в газетах или в новостях мы одно видим, а здесь совсем другое. Как это соединить?
Ну, не знаю.
Сложный вопрос.
Римус, не знаю. Я все жду, когда вы зададите какой-нибудь политический вопрос, но вы не задаете, а нам об этом неинтересно говорить, потому что эти все разделки политические нас... Меня, допустим, лично не касается, я совсем аполитичен в этом смысле, не стремлюсь, не имею никаких амбиций политических, хотя, ну, жизнь была сама как-то в свое время втянула, я был и народным депутатом, был и в Союзе нашем движении, вот, сама жизнь как-то втянула, но я вовсе никогда не был человеком политики. Никаких амбиций в этом отношении. Я даже в партии никогда не был. Просто удивляюсь, как мне давали там какие-то имена.
Государственные премии народного артиста.
Не знаю, не понимаю до сих пор. Но в партии я не был. Я тогда считал, что если ты занимаешься искусством... Нет, ну, есть отдельные люди, которые могут там сочетать в себе и то, и другое. Но я считал, что он как раз должен быть свободен от каких-то там, ну, таких коллективных обязанностей, партийных или так далее. Я считал, что его мысль должна быть гораздо свободнее от всех этих уз. Вот. И поэтому мой настрой всегда был не вмешиваться, не, ну, так сказать, не участвовать в политической жизни.
Ну, хотя, между прочим...
В самой жизни мы участвуем, естественно, мы переживаем и участвуем в своей... Ну, силу своих возможностей, но участвовать в какой-то группе в разборках там этих ни в коем случае.
Ну, иногда, кстати, языком искусства можно сказать гораздо больше, чем
вы
с трибуны политической.
Вы абсолютно правы, да. Я тоже так считаю.
Мы сейчас слушаем новости, кстати, о политике, да, а потом продолжаем наш разговор. Я напомню нашим слушателям, что можно будет по телефону связаться с нами в прямом эфире 783-9025 и 783-9026 для того, чтобы вы могли задать вопросы нашим гостям. Я напомню, у нас в студии Регимантас Адамайтис и Римас Туминас.
В 14.30 в Москве у микрофона Ксения Туркова. Налоговые неприятности грозят закрытием Центру содействия международной защите. Его основательница – известный адвокат Карина Москаленко. Как сообщает интернет-сайт Каспаров.ру, налоговые органы требуют от правозащитников выплатить 5 миллионов рублей. Эта сумма названа по итогам налоговой проверки. Дело в том, что налоговики интерпретируют средства, полученные по грантам, как прибыль организации. Правозащитники считают, что столь длительная внеплановая проверка предпринята с целью закрытия организации. На центре Москаленко продолжается отработка новой схемы ликвидации слишком независимых организаций, говорят они. Москва предлагает провести встречу по ситуации в Ливане с участием представителей США, Британии, Франции, Италии, Ливана, Иордании, Саудовской Аравии, Египта, ООН, ЕС и Всемирного банка. Такое заявление сделал сегодня российский МИД. Там считают, что оптимально было бы собраться в Бейруте в ближайшие дни. На встрече предполагается разработать график срочных действий. Москва готова оказать неотложную гуманитарную помощь Ливану, чтобы облегчить положение страны. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа. Как отмечается в сообщении, израильские власти не гарантируют доставку гуманитарной помощи сухопутным путем. Пилоты имеют приказ при обнаружении уничтожать все крупные транспортные средства. В связи с этим министерство приняло решение направить гуманитарный груз на Кипр. Россия просит ООН содействовать в доставке этой помощи. Более 500 человек погибли в Китае во время тайфуна Билли. С пропавшими без вести числятся около 100 человек. С каждым днем надежды найти их живыми все меньше, отмечает РИА Новости. Центральные власти объявили, что будут наказывать местных чиновников, которые скрывают данные о числе погибших. В свою очередь, местные власти говорят, что у них просто не хватает сил и времени для того, чтобы заниматься подсчетами. Все усилия сосредоточены на помощи пострадавшим. Местные СМИ объясняют большое число жертв тем, что китайцы любят селиться возле рек и в предгорьях. Это самые опасные районы во время тайфунов. В Крым стало ездить меньше туристов. Как отмечает Российский союз туриндустрии, в этом году в здравницах республики отдохнули на 12 тысяч человек меньше, чем в прошлом. Отмечается также, что в Крыму стало меньше неорганизованных отдыхающих или дикарей. Больше всего дикарей приняла Ялта, на втором месте Феодосия, на третьем Алушта. Официальный курс доллара на выходные 26 рублей 91 копейка, евро 34 рубля 3 копейки. Завтра в Москве 17-19 тепла днем, 12-14 ночью. Облачно с прояснениями, временами дождь. Сейчас в столице 20 градусов тепла. Ксения Туркова, служба информации «Эхо Москвы».
Все, начали! Реклама.
Кто-то слушает голос разума, кто-то слушает голос сердца. Но результат всегда один. Новая формула, новое лицо. Начни новую жизнь вместе с нами. Канал ТВ-центр.
Дорогой, лето пришло. Ты обещал летом окна поменять. Вот компания Medline до 1 августа дарит одно окно при остеклении трехкомнатной квартиры. Просто дарит.
Но у нас двухкомнатная.
Для двухкомнатной Medline дарит подоконники и целый саквояж средств по уходу за пластиковыми окнами. Окна Medline из немецкого профиля. Гарантия на монтаж 5 лет.
А деньги?
Окна Medline можно заказать в рассрочку, платить частями и без процентов.
Закажите окна Medline до 1 августа и получите окно в подарок. Звоните 10-144-10, 10-144-10.
Московские новости читайте в свежем номере.
Империя как явление и как проект. Алексей Миллер уверен, рая на земле не бывает.
Слишком хорошие квартиры, пресловутый вопрос испортил обитателей дома Булгакова.
Наемные чеченские казаки, почему пошел процесс оказачивания на Кавказе?
Клондайк по-русски, кому в Тюмени жить хорошо?
Я бы в брокеры пошел, как обозреватель московских новостей нефтью торговал.
Кинематограф мертв, а он нет, Питер Гринуэй. Кино – скучнейшее занятие.
Московские новости уже в продаже.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Дифирамб.
Еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях Регимантас Адамайтис, народный артист Советского Союза, актер театра и кино, и Рима Стуминас, художественный руководитель Вильнюсского драматического малого театра. Гастроли этого театра начнутся в Москве в понедельник, 24 июля. И вот 5 спектаклей у наших слушателей будет возможность увидеть. Я эту часть нашего разговора хочу уже посвятить вопросам наших слушателей, ваших зрителей, почитателей. Напомню, номер пейджера 725-6633. Можно прислать ваши вопросы. И, наверное, мы обязательно несколько звонков телефонных послушаем. Еще раз напомню номера 783-9025 и 783-9026. Вопросы, которые уже пришли, они касаются совершенно разные темы. Здесь поднимают наши слушатели. Вот интересует нашего слушателя Бориса судьба Вильнюсского театра русской драмы. Как там, кстати, вот про Люксюка вспоминали, он же там очень много сделал в этом театре. Существует ли сегодня русская труппа? Работает ли она? Может быть, скажете несколько слов, Римас?
Да, работает. Угу. Трудно им, естественно, очень трудно, но они заслуживают большого уважения и есть, конечно, предложения и ко мне со стороны этой труппы, чтобы я мог там поставить спектакль, и есть желание, есть планы. То есть надо иногда ограничивать себя, и вот этот сезон я посвящу себя дома, как бы отказавшись от всех приглашений, то, что надо осознать себя, и время, уже время настало, чтобы определиться, и дальнейшее, и у меня есть дальнейшее какое-то тенденцию театра или разговор театра, и у меня есть студенты, и режиссеры, и актеры. Так что их существование заметно очень. Они страдают, терпят, верят. И внимание на них, я бы сказал, и обращают. Не зря вот выпустили недавно Литовская театральная академия курс для русской драмы, специальный курс. Но сложность, конечно, в том, что с аудиторией, со зрителями, так же, как и другие театры переживают этот период такой. Сейчас зритель очень выбирает спектакли, и он решает, кто будет играть, кто не пойдет в спектакль. Даже не нужно нам для какого-то там рецензии или так. У нас город, хотя и по нашим меркам самый большой в Литве, но существует какая-то другая связь, другие информационное поле, которое быстро это распространяется. И, естественно, с режиссерами там проблема главная, а труппа актерская очень интересна, очень сильна. И, естественно, не только на помощь, но интересный дух меня всегда тянул к этому театру. Есть тяга.
Вопрос к Регимонтасу Адамайтису. Скажите, пожалуйста, спрашивает Эльвира, а ваши дети, как они воспринимают Россию сейчас? Трое сыновей, я знаю, да, Регимонтас? Уже взрослые, взрослые молодые люди, скажем так.
Вы знаете, я даже не знаю, я никогда их не спрашивал, как они смотрят на это. Наверное, как и я, потому что дети берут пример, наверное, с родителей. А я отношусь очень, так сказать, естественно. Я никаких связей своих и привязанностей, своей любви не склонен менять, я говорю, может быть, я консерватор, но я имел друзей в России, и сейчас имею, и не склонен их, так сказать, и от их отказываться. Вот, и меня радует, допустим, гастроли сейчас театра, потому что это после какого-то продолжительного отсутствия вот таких больших гастролей Литовского театра в Москве, наконец, Литовский театр приехал, и меня это очень радует, потому что я всегда был за поддержку самых-самых тесных культурных связей, отношений.
И человеческих.
И человеческих, тем более.
Ну, про детей-то скажите, там же есть один актер, есть из троих?
Есть, но, к сожалению, он как актер в сфере этой, в этой области он не работает сейчас, в данный момент. Вот, к сожалению для меня, потому что если ты выбрал эту профессию, надо ни на что, ни на как Станиславский еще советовал, не думать о деньгах в этой профессии, если ты выбрал театр. Но, к сожалению, сейчас молодежь, для них все чаще и чаще критерием становится элементарно деньги. Деньги, к сожалению. Я не говорю о нем, может быть, и другие там у него намерения.
А вы ему это говорили?
Да, да,
и
да.
И что он да, отвечает
конечно.
Вам на это?
Но, конечно, то, что мы говорим, мало влияет на них. Среда больше влияет, общее положение. Вообще сейчас в нашей жизни, в мире, ну, я думаю, и в России, наверное, тоже уже в ряд первых, так сказать, критериев ценностей стало материальное чисто.
Ну, с какой стороны посмотреть? Я вас слушаю и прекрасно понимаю, что проблемы, они те же самые абсолютно, которые переживаются вот и в нашем обществе, и у вас. Тут никто Америки не открывает.
Наверное.
Но с другой стороны, вот мы говорим там про некий прагматизм, который сегодня свойственен молодому поколению. А Бог его знает. А может быть, это совсем не прагматизм, а чувство ответственности, которого так не хватало, кстати, как мне кажется, советским мужчинам. Понимаете? Сейчас вот я говорю страшные вещи.
Ну, не
согласна.
Знаю, как женщина. Вы сказали, как женщина.
Как женщина.
Обвиняя нас.
Он же думает о том, что он отвечает за себя, за свою семью, за своих, там, не знаю, будущих детей. Он должен встать на ноги, он должен зарабатывать деньги. И при этом состояться как личность.
Это действительно так. Но все-таки я считаю, что произошла какая-то переоценка немножко ценностей, и, к сожалению, вот этот меркантильный мир нас поглощает
пожирает.
Все больше и больше.
Ну, тут даже, может быть, связано и с идеей, с самой идеей государства. Вот эта эйфория или это искреннее желание всех и так назовем певучая революция, которая объединяла, которая вот наших детей, как бы импульс был, это 15 лет тому назад, и как раз они это получили дозу понимания нации, понимания народа, о общности, единства. Вот здесь мы как-то так пропустили этот момент. Мы как бы спели на улицах, и нас попросили разойтись, и, мол, мы все это сделаем. Мы еще раз спросили, ну, а вы, будет все в порядке, все вы сделаете, мы вам доверяем. Да-да, вы идите домой, пишите, играйте, танцуйте, мы все это сделаем и для вас же это сделаем. Ну, нас обманули просто. И этот великий обман, он продолжался 10, продолжается 10 лет. Вот тут и изгиб в самой, я бы сказал, в самом процессе эти посткоммунистические страны все проходят, проходят, и это не исключение Литва. Но тут очень надо было как бы сосредоточиться к познанию себя. Я евроскептик, и когда вы спрашиваете, говорите о политике, я бы сказал, политика претендует на наше место. Вот в чем мы обижены на них. Да. Потому что они вошли в сферу вечности. Говорить о вечности, то есть обещать прекрасную жизнь, это что-то похожее на вечность, на рай. Это обещать, это прикоснуться к вечности и также войти в вечность прекрасное и в прекрасное понимание этого прекрасное тоже хотят в политике войти, хотя это и не их сфера, это наша сфера, и мы перемешались. Так что я тут вижу, что вовремя не было определено или идея государственности и познания себя, чтобы ты мог познать себя до конца, кто мы. Если что-то происходит и сейчас, и убийство, и сжигает детей в печках даже, и убивает отцов, и отцы детей. Но мы же это боимся, это отклоняемся, от этого извертываемся и думаем, кто-то где-то, что это происходит, или какое-то это исключение. Но это сделаем же мы. Это надо осознать, кто мы, почему мы пропустили, почему дети все повернули. Вот мы их оставили просто. Просто оставили. И они начали ориентироваться так, как они это понимают. И вот это окружение, среда, это повлияло очень. И бросили мы так же, как и культуру, так же, как и воспитание, и все усилия на Евросоюз. А сейчас уже первые плоды, как бы и конфликты уже с Союзом начинаются и так далее. Мы хотели раствориться в Евросоюзе, не познав себя, быстрее бы не определить себя, не себя поставить, не себя создать через познание, а бы вот так рассеяться, и тогда легче жить. Тогда мы не знаем, кто мы такие. И оно так определенное государство с территорией, со своим языком и так далее. Но хочет расплыться быстрее. Вот этот процесс, он очень ускоренно, искусственный он. И дети в нем растерялись. Мы их потеряли немножко над этим, думая о себе, а как же нам выжить. Дети, естественно, подумали и о себе. Каждый о себе. И это не ответственность, это страх, я думаю. А после страха, как переживет этот страх, пройдет, я думаю, вот тогда сформируется эта ответственность. А ответственность всегда связана с Родиной, даже, не боюсь слова, патриотизмом. Угу. И вот этот Мадагаскар, который, литовская такая притча, которую мы уже участвуем в фестивалях и в Австрии, и в Брюсселе, и каждый вот в Брюсселе, они как бы так обратили внимание, что самые, наверное, первые мы поднимаем как бы вопрос об самостоятельности и менталитете, и самосохранении культуры и народа. И в этом они усмотрели в Мадагаскаре. В других же, в Австрии, скажем, на главного героя посмотрели как с такими заголовками. Это же фюрер, наш фюрер, но литовский фюрер, молодой литовский фюрер, но только без власти. То есть идеи националистические, хотя в спектакле они парадоксальны, они юморе как бы с таким оттенком немножко иронии, но воспринимается вот так. Так что будоражит Европу всю вопрос, национальный вопрос, да. А мы как бы этим интуитивно только начали ощущать это, и страх не покидает, но его надо пережить, а преодолеть. И думаю, что вот культура одна из, и театр, и вообще искусство, это есть преодоление страха. Наша миссия пока такова.
Вот я сейчас слушала Римаса и подумала, что надо обязательно все-таки упомянуть, что вы находитесь на радиостанции «Эхо Москвы», слава которой, по сути, началась с того трагического января 1991 года, когда советские танки вошли в Вильнюс. И единственное средство массовой информации, которое об этом говорило вслух, и слава тебе, Господи, у нас это получилось, я имею в виду по всем возможностям, а не только по желаниям, это была радиостанция «Эхо Москвы». И как-то мне очень кажется, что...
Да, я помню, тогда был и на вашей радиостанции... В это время, когда был огромный митинг на Манежной площади, да, защиту демократии, поддержку Литвы и так далее. Да, помню.
Вот госпожа Людмила Гурченко была в это время, снималась в фильме и снималась в Литве. И вот ее рассказ, ее воспоминания, ее ощущения, которую она поделилась. Это такое было интересный и объемлющий рассказ, что вот, скажем, вот, давайте здесь был, но как какое-то объединение мы чувствовали, и ваши поддержки, и звонки мне ночью в поддержку, и ваши станции. Мы это очень ценим, знаем, помним, И с удовольствием участвуем в вашей передаче.
Но, увы, плоды пока пожинаем одни и те же, что в Литве, что в России. Давайте мы сделаем вот что. Я обещала несколько звонков в эфир запустить. Давайте мы это сделаем, поскольку люди звонят. Возьмите, пожалуйста, наушники, уважаемые гости. Регимонт Асадамайтис, Рима Стумина здесь, в студии. У нас остались последние 10 минут нашей встречи. Пожалуйста, 783-90-25 и 783-90-26. Это телефоны прямого эфира, по которому вы можете прямо сейчас звонить и задать любой вопрос, кому хотите. Хотите Туминусу, хотите Адаматису. Ну, не мне только, ради бога. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Игорь, Москва.
Пожалуйста.
Очень рад слышать ваших гостей в эфире. Значит, вопрос к Регимонту. Вот один из первых фильмов, вот, наверное, первый фильм, где я вас увидел, это «Никто не хотел умирать». Замечательный фильм. Созвездия прибалтийских актеров. А что был за человек Виталий Шлакевич? Как с ним работал?
Угу. Спасибо большое за вопрос. Кстати, этот фильм показывают вообще в Литве, по литовскому телевидению?
Да. Ну, знаете, говорить о Жолокевичусе, о режиссере можно очень много. Это очень большой рассказ получится. Ну, для меня он был все. Он меня привел в кинематограф. Это была первая картина, где я снимался. «Никто не хотел умирать». И, так сказать, посвятил в эту область искусства. И вот после этого, это, слава богу, картина получилась хорошая. Потом начали приглашать уже и на Мосфильм, и Ленфильм, и другие студии, другие республики. Начали, пошла наша дорога, значит, в кино. А Жолокевичус был очень-очень творческий человек. Очень, ну, не знаю, мне... Как-то я часто провожу какую-то параллель, Рима, с тобой, и Витаса Жолокевичуса. У него, у Витаса работала тоже очень хорошо мысль, голова. И притом всегда был очень эмоциональным человеком. У него сочетание было и ума, и сердца. И вот какое-то нетрадиционное... своеобразное видение материала, того материала, за который он брался. Он был очень творческим.
Но он был очень жестким,
и
сильного характера, чего и у меня нет. Я бесхарактерный человек, слабый. И нет у меня характера, если бы я был бы женщиной, я бы всегда ходил бы беременной. Я не могу сказать нет. Вот этим я очень сильно отделяюсь. За другое спасибо.
Римас, вот это именно меня, допустим, лично очень привлекает в тебе, потому что Жолокевичус я очень часто боялся просто. А страх не очень хорошее, так сказать, чувство в творчестве, да. В работе. Иногда это сковывает, не дает как-то тебе расслабиться, освободиться. А вот когда этого страха нет, а есть понимание, какой-то общность в взглядах и видение материала, тогда хорошо может получиться.
Возьмите наушники, еще один звонок успеем мы услышать, еще один вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Мир Жидан.
Да нет, мы с вами уже сегодня встречались. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
Я вот прислала вам уже на пейджер свой, не то что вопрос, а просто рассказала, что в 1974 году мне посчастливилось побывать в Поневежском театре, который приезжал к нам сюда и играл в филиале МХАТ. Я открыла для себя иную театральную школу с хорошей пластикой и вообще много там всего очень интересного, что даже трудно выразить. Я хочу сказать, что вот хотелось бы услышать о Поневежском театре, существует он или нет. И еще я хотела поблагодарить, Ксения, вас за то, что вы пригласили таких замечательных людей.
Спасибо. Вот за это спасибо.
Еще я хотела спросить, если вы говорили о билетах,
да,
вот если бы можно было спустя 32 года попасть на любой спектакль, ну, конечно, с Адамайтисом хотелось бы, то я бы была вам очень благодарна.
Давайте вы пришлите мне на свой телефон, на пейджер.
А я написала
там
уже.
Есть, да, я поняла, про что вы там писали, про Пеневежес, да? Хорошо, обязательно, тем более, что я тут вам скажу, что билеты нам обещали завтра прислать на радиостанции «Эхо Москвы», и завтра я обязательно разыграю билеты на спектакли Вильнюсского театра. Ну вот наша слушательница Наталья, она, конечно же, получит приглашение.
Да, я только маленькое замечание. Со мной совершенно не обязательно, потому что я только в одном спектакле занят. «Маскараде» это очень немного, а все остальные спектакли тоже интересны, так что со мной это отпадает вопрос. Римас, ты расскажи о Паневежском театре.
Банионис же там, это его как бы театр.
Сейчас уже нет. Ну, после ухода Мильтиниса из театра возглавил Донатас Банионис, естественно, преемник. Это был сложный тоже период, и Донатас Банионис, не будучи режиссером, но его обязанность была как-то так это с традицией сохранить, и он ставил спектакли сам, и шел на репетиции, а Мильтинис тем временем на площадь перед театром высхаживал собачку, сидел с палочкой на скамеечке и всех просматривал, кто идет на репетицию, и все здоровались, и так он портил все будущие репетиции. И все спрашивают, так что же на репетицию идете, да? И что же вы репетируете? Маэстро, мы тут немножко, мы так пытаемся. Так... Ну, пытайтесь, пожалуйста. То есть каждое утро это продолжалось ритуал, так что он как бы так и из любопытства, и из какого-то возмездия, какого-то несправедливости по отношению к жизни. Он как-то не входил в театр, а рядом крутился. То ли хотел помочь, то ли испортить, то ли... Но вот эта атмосфера очень сильно тяготела, и Донатас признался, что он руководить может, но главным режиссером не может, и он отошел. Очень благородно поступив, отошел, разъяснив все, продолжал играть долгое время репертуар свой, но события изменились, и он переехал в Вильнюс, сейчас он в Вильнюсе живет, а там сейчас возглавил актер, очень много у нас в театрах сейчас, который возглавляет театры, актеры, молодой актер. Труппа существует, память существует, и даже критерий вот Мильтиниса существует, и они пытаются выжить, естественно, трудно очень, понимая свою ситуацию, но жив театр, жив.
Ну что ж, спасибо большое. Мы должны уже заканчивать нашу программу. К сожалению, вот уже время уже очень быстро пробежало. Римас, у меня к вам вопрос по поводу все-таки кинотворческой судьбы Регимонтаса Адамайтиса. У вас есть любимое кино с участием Адамайтиса из всех фильмов, которые вы видели?
Да.
Вот где наиболее полно, на ваш взгляд, этот актер вот раскрылся?
Это «Чувства». Это фильм, наверное, это самая интересная работа. И это, естественно, никто не хотел умирать. А в основном последняя его работа в театре, в нашем театре, вот, который упомянул, играет он отца в двух отделениях спектакля, он за главную роль. Там, во втором отделении он совершенно один на сцене. Вот это меня впечатляет и радует, и я горжусь этим, что он здесь и что он в театре.
Ну, насколько я понимаю, следующий год юбилейный у Адамайтиса, да?
Не знаю.
Все, вопрос снимается.
Ну, никаких юбилеев.
А я, знаете, какой фильм очень люблю?
Это конец, да? Это
все,
похоронить
хорошо,
себя.
Не будем. Да. А знаете, я какой фильм очень люблю? Ваш тоже, по-моему, Жалкевичуса, по-моему, «Авария». Жалкевичуса?
Да, «Авария». Да,
необыкновенные. Да. Причем какие-то, как дорогое вино. Вот чем больше проходит времени, тем новые смыслы открываются.
Да, для меня тоже. Да. Замечательная была группа, да. труппа так сказать, которая играла, в небольшая, карты. В картах, и ела какую-то там рыбу огромную.
Поскольку театрально-концертный вот центр имени Гурченко,
устраивает продюсер
Сенина, который нас видел, пригласил, это удивительные люди. Вот так что будет ли не будет юбилей, но мы сможем это еще в дальнейшем и будущем устроить и в Литве,
да, и в Москве.
И в Москве,
да. Так что готовьтесь.
Но сейчас бы я хочу воспользоваться и действительно поблагодарить и Людмилу Гурченко, и ее всю, значит, команду за то, что она нас принимает, приглашает. И устроила эти гастроли.
Ну, все еще только начинается, поэтому еще неизвестно, чем все это закончится.
Да,
поэтому
это Москву можно, посмотрим. Можно в Москву въехать с такими большими, а выехать очень маленькими. Так что мы знаем Москву, что она творит.
Спасибо. Все, не пуха в любом случае.
Спасибо.
И до встречи. Спасибо большое. Еще раз напомню, у нас в гостях Рима Стуминас и Региментас Адамайтис. Приходите в театр.